Слава Господу, братья и сестры. Четвертая книга Царств, 24 глава, с 1 стиха. «Во дни его, то есть Иоакима, Навуходоносор, царь Вавилонский, выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него». И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириан, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его, за грехи Манасии, за все, что он сделал. И за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Аминь. Не часто встречается вот это слово, и, наверное, что-то параллельно в Новом Завете еще мы коснемся, но вот такое слово, когда Господь говорит «не захотел простить». Есть еще одно похожее место Писания о милости, когда Господь работал, Он говорит «я устал миловать». Господь, который не утомляется и не изнемогает, устал миловать. И вот здесь мы прочитали, что Господь подвел черту, если так можно сказать. И написано, что сам Господь, который дает прощение и желает прощать, но в данном случае стоит такое слово «Господь не захотел простить». Именно Господь не захотел простить. Век, в котором мы сегодня живем, братья и сестры, не раз говорилось и говорится, наполнен вот этим наводнением лжеучения и обольщения. Ну, когда лжеучение, ложное учение – это одна ситуация. Вот обольщение, обман хитрый. Вы знаете, что замечаешь, что дьявол сегодня, вся атака сатаны идет, чтобы выбить Слово Божье. Я хочу сказать, братья и сестры, с приходом богословия, толкования и книг, наверное, уже не тысячи, а миллионы, которые пришли в свободном доступе в христианство, плюс сюда интернет, мы запутались многие. И вы знаете, что произошло в большинстве случаев? Библия стала лежать просто на полке, она не изучается христианами, это правда. Но люди иногда, вот просто интересно... в интернете послушать проповедника. Вы знаете, такой, чтобы пощекотало нервы, такой интересное было, особенно ад и рай. Вы знаете, когда сегодня смотришь богословов, даже вот одно местописание, вы поймите, сотни мнений. И что это принесло в христианство? Вот это вот вроде бы в начале, в кавычках, хорошее, такое помощь вроде бы кричали. Принесло сталкивание лбами, как говорят люди, понимаете? Все начитанные, все знают, и получается некого учить. Но когда посмотришь на жизни людей, при всем этих толкованиях, богословии, учений, люди, у людей, верующих, нету силы жить правильно. Вы знаете, такое ощущение, что каждый поступает так, как считает справедливым, правильным, в его глазах. Это о чем говорит? Братья и сестры, мы не хотим с этим иногда соглашаться. Библия лежит и не изучается христианами сегодня. Вы сделайте опрос, вы позадавайте когда-нибудь вопросы, ну хотя бы один на один, чтобы уже при всех не стыдить людей. Вот можно было бы сейчас задать, но нету этой цели. Кто вот хотя бы, не надо этого делать, просто вот если бы задал такой вопрос, поднимите, к примеру, руки, не надо поднимать. Кто хоть раз прочитал Библию всю, хотя бы 5 лет церковь? Немного будет рук, уверяю вас. Это о чем говорит? Это говорит, что верующим слово сегодня не надо. Жизнь удалась, жизнь хороша, братья и сестры. Нам ничего не угрожает, у нас все хорошо. Зачем нам Бог по-настоящему? Я приводил когда-то пример. Если бы мы знали, что придя на это собрание, как было раньше, на 25, на 15 лет после собрания будет дальше служение где-нибудь в тюрьме, Я вам гарантирую, многие или б не ходили сюда собрание, или брали посты с понедельника уже. Это правда. И поэтому Бог, когда люди так сильно нуждались, Бог являл чудеса, о которых сегодня только вспоминаем. И сегодня Бога дьявол хочет преподнести с одной стороны, что Бог все прощающий. Живи как хочешь, живи по своей воле, уходи в церковь, не ищи воли Божией, да, вот как считаешь, как удобно, как выгодно, так живи. Бог помилует, не переживай. Ложь из ада. Ложь из ада. Братья и сестры, Бог прощает, Бог милует, но сегодня главную мысль, чтобы вы держали это в уме. Очень многое зависит от самого человека, что делает человек. Бог готов прощать, но люди становятся настолько жестоковыйные, с необрезанным сердцем, как говорил пророк, что люди противятся Духу Святому. Скажи кому-нибудь сегодня, ты противишься Духу, ты что? А как действует Дух Святой? А как нужно противиться тогда Ему? И вот сегодня наводнение информации приводит в ужас многих людей. Ну, к примеру, в двух словах просто, с чем пришлось коснуться, это вот с этой информацией, которая сегодня приходит, и мы пойдем дальше. Две минуты. Сегодня с этими биометрическими паспортами верующие в ужасе некоторые. Успокойтесь вы некоторые с этими биометрическими паспортами. А еще некоторым хочу сказать, вылезьте с этого Ютуба. Вылезьте оттуда. Если вы не можете противостоять информации, выключите его. Зачем он вам? Если вы не можете проверить информацию на основании Священного Писания, зачем вы туда влазите и слушаете эти всякие биометрические паспорта? Метка на лбу. Начертание на лбу, лазером, а делать ли паспорт? А к чему это подносится? Слушайте, зачем вам это надо? Это не то еще время, о котором говорится, да, будет, возможно, что-то подобное, но послушайте, это будет выбор, поймите, не в этом суть, чтобы тайно, насильно, почитайте Откровение 13 главу внимательно, вдумайтесь. Если бы это так было просто для дьявола, уже бы сидели мы здесь все с этими на лбу штрихами. В магазинах нетрудно поставить, еще где-нибудь, слушайте. Чего вы переживаете некоторые? Боящиеся Господа, неужели Бог не сохранит от этих вещей, от этого обмана? Чего вы в панику некоторые впадаете? Потому что вы не можете по Слову Божьему противостать этой информации, а вы не пребываете в Слове Божьем, но вы пребываете в этих ютубах. Зачем вы тогда себя изнуряете страхами? Это будет добровольный выбор, где будет предложено ни покупать, ни продавать не смогут. И будет выбор, или за материальным пойти и поставить эту метку в то время, или отказаться, но быть в гонениях и быть в нужде может быть, но Бог не оставит. Успокойтесь. Сегодня информация наполняет верующих опять, что 20-й год или 21-й опять будет какой-то кризис. Скажите, пожалуйста, мне такое ощущение, что больше всего верующих будет лететь в магазин, опять будут мешками крупы скупать и соль. И как в 90-х телевизоры, чтобы потом продать, а потом не знали, кому продать или подарить уже. Наскупались. Но это правда, это смешно, но что творится, это то, что происходит в народе сегодня. Почему, братья и сестры? Потому что мы не пребываем в Слове Божьем. Оно есть ограда, оно есть защита, сила для нас, благословение и жизнь. И если им не наполняться, ты будешь в хаосе, твой духовный человек будет в хаосе. Ты будешь клевать сегодня разные приманки, лжеучения, обольщения. Именно по этой причине Бог попустит многих верить лжи. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. По причине непринятия послания истины любви для своего спасения, отвержения Слова Божьего. И поэтому я говорю, что сегодня цель сатаны – выбить истину из народа Божьего. Это пробоина в ограждении. И тогда этот дух пробивает. Вы поймите, если вы не пребываете ли я в истине, нечему больше защищать вас. Нечему. И больше хочу сказать, еще раз говорю, на основании 2 Фессалоникийца, Бог попускает потом. верить лжи. И некоторых людей не переубедить. И сегодня дьяволу очень удобно нарисовать Бога только с любящей стороны, что за что слава Богу. В этом проблем нет. Почему у многих проблема, что Бог огонь поедающий? Почему с этим в народе столько противления и столько восстания о чистоте, святости и что Бог огонь поедающий? Почему такая реакция у некоторых идет? Негативная. Для меня это наоборот защита или ограждение. Для меня это наоборот больше страх Божий, сдерживающий иногда какой-то фактор от каких-то вещей. Что Бог может не только любить, но Бог может и огнем поедать. Или это не Слово Божие? Слово Божье. Но сатане это удобно, опять же, к той 13 главе, чтобы потом, я когда-то говорил эти вещи, что Бог открыл. Чтобы потом, когда станет выбор, или делать это начертание, или и иметь благополучие, и заработок дальше, или отказаться, вот это будет и выбор, и многие будут вставать и говорить, я знаю Бога любви. Ты какого проповедник мне Бога проповедуешь? Вот так будет происходить. Это идет подготовка сегодня. Слушайте, дьявол не настолько еще глуп. Да, он поражен в голову смертельно, но слушайте, стратегия сильнейшая. Ему не надо сегодня приходить и вам говорить, нас закури, нас выпей. Да, не надо. Он сегодня скажет, слушай, живи, не переживай. Он тебя возлюбил, он тебя спас. Живи как хочешь. И однажды некоторые, не дай Бог, очнутся по ту сторону жизни, вечности, и будут очень удивлены, сохрани Господь, живи как хочешь. И вот здесь написано, Господь не захотел простить. Теперь обратите внимание, это за грехи Манассии. Но когда вы читаете, что делал Манассия, это понятно, но когда вы читаете, когда он попал в плен, вот что меня удивляет, когда он попал в плен, он настолько смирился, он покаялся, и заметьте, если Бог не вывел, то кто его знает, Бог принял его покаяние или нет, но Бог его вывел и вернул на царство, то за что ты, Господь, спрашиваешь? Вы задумывались когда-нибудь, за что Бог спрашивает? И почему, когда ты ему ответил, вроде бы простил, идет спрос тут конкретно за грехи Манассии, за невинную кровь, которую он пролил. Какое-то несостыковка идет. Мы чуть-чуть позже затронем это. Если Бог не захотел простить, может кто-то скажет, но это Ветхий Завет. Сегодня мы имеем Иисуса ходатая. 100%. Но я сказал такую мысль, что очень много зависит от человека, который живет и ходит сегодня как бы пред Богом, и насколько его сердце открыто, насколько он готов сделать те шаги, которые предлагает Бог, и исправить свою жизнь. Вот это очень важно. Но я на некоторых моментах не буду. Уже проповедовал здесь брат об этом. Но в Новом Завете я хочу показать три вещи, где Бог не простит. В Новом Завете, где Бог не простит. Одна ситуация, где Бог конкретно уже не простит. Две другие ситуации будет опять же зависеть от самого человека. И здесь очень опасно тонкий лед. Итак, первая ситуация. Вы знаете, уже я еще раз говорю, проповедовалось, я не буду на этом долго останавливаться, но это обиды. И Господь сказал, если каждый из вас не простит брату своему от сердца, то и Отец Небесный не простит вас. Когда мы читаем молитву «Отче наш», здесь была проповедь, я не буду долго останавливаться здесь. «Отче, прости нам, как и мы прощаем им». И поэтому, если человек не прощает, Бог тоже не прощает. И ты здесь можешь исповедовать и любовь Божью. Бог от своего слова не отвернется. Здесь человеку надо простить. Как это сделать? Как угодно. Бери посты, смиряйся, беседу иди, подключай служителей, как угодно. Но ищи, чтобы сердце наполнилось миром, и ты почувствовал, что ты отпустил человека, что ты простил. Как угодно. Делай это. Но многие ни посты не хотят брать, ни смиряться, ни обиженными оставаться. И ходят в гордости. Скажите, где это прощение сработает? Теперь, чтобы сработало еще прощение, сам человек простить не может. Здесь нужна помощь Духа Святого. И нужно понуждаться в Духе Святом, чтобы Дух Святой пришел устами. Устами прощают многие. Страх гонит людей, и они прощают, набираются уже смелости, прощают. Но сердцем нет. Вот что простить сердцем, это как связывание, связан человек. Чтобы простить сердцем, нужен Дух Святой. Вы не развяжетесь. И поэтому, если мы не прощаем, Бог не может нас простить. Второй момент. Это написано в Евреям, 10 глава, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». У такого человека нету более жертвы за грехи. А наша жертва за наши грехи – это Иисус Христос. Вот если человек произвольно, то есть намеренно грешит, остается в грехе, для такого человека Писание говорит, жертвы нет. Но некое, что остается для этого человека? Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И дальше написано, если отвергшиеся Моисея закона при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего. Когда человек грешит, он попирает Сына Божьего. И не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа с большой буквы, благодати, оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Вот здесь вот в произвольном грехе это человек выбирает. Здесь есть такое слово произвол, воля, корень которого есть один из, воля. То есть это выбор человека, а чаще иногда даже это желание человека. Человеку нравится грех. Есть грехи, которые нравятся людям. Сладко от них, вы знаете? И вот когда человек избирает эти вещи, то Писание говорит, для такого человека жертва Христа закрыта. Послушайте, это не тот человек, который, возможно, падает. Он тоже может оступаться и даже согрешать, но этот человек не делает это произвольно. Этот человек или случайно. Но даже больше хочу сказать, когда он это делает, он в ужас, такие люди приходят. Они настолько переживают за это все. Они готовы идти к служителям, они готовы исповедоваться, они готовы все сделать, только чтобы все, больше этого не делать. Эти люди переживают за это. Это не та ситуация. Здесь человек пребывает в грехе. И больше, еще раз повторяю, хочу сказать. Нравится человеку. Нравится. И поэтому здесь тоже нет прощения, но ожидание суда для такого человека. Все. Человек сам, он будет не соглашаться. Он будет думать, я дитё Божие, я в церковь хожу. Все это уже знакомо. Но Писание конкретно говорит. Для такого человека, который не ищет выхода с этого, ожидание суда. Жертва не покрывает. И третье. Где Бог не прощает и не простит, это хула на Духа Святого. Вот в тех двух случаях есть, вы знаете, есть время, ну, Бог дает милость. Что я вижу в жизни даже, вот Бог дает милость. Там обижаются, мы боремся, мы молимся, мы что-то делаем. Ну, идет время, как-то с Божьей помощью люди выходят. Кто выходит, то нет, я не знаю. Опять же, человек грешит, какая-то еще милость, Может, Бог даст еще там покаяние, может, человек как-то придет в себя. Потому что я хочу, чтобы мы понимали еще одну вещь. Это не то, что я покаюсь. Покаяние дает Дух Святой. Я когда-то говорил, в Откровении написано, Бог говорит о жене Изавели, Он говорит, я дал ей время покаяться. Господи, я покаюсь. Я завтра покаюсь, Господи. Вот сегодня воскресенье, еще вечером на этом собрании. Сегодня нет, Господи. Вот завтра я проснусь, завтра я покаюсь. Все, завтра начну новую жизнь. И поэтому хула на Духа Святого, это уже серьезные вещи. И здесь мы читаем в 12 главе Матфея, это произошло тогда, когда он исцеляет с рукой одного иссохшего в субботу. В субботу они едят колося. Он исцеляет бесноватого. И вот здесь фарисеи начинают говорить, что он изгоняет и все вот это делает. Знаете, субботу затронули. И знаете, начали противостоять и говорить, что он это делает силою князя бесовского. И вот здесь Иисус очень серьезно подходит и говорит, он им говорит, он им поясняет, что не может сатана сатану и там дальше изгонять. А потом говорит, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям. А хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Очень серьезное предупреждение. Что такое хула на Духа Святого? Я не думаю, что кто-то специально, и даже фарисеям сказать, похулите Духа Святого, они бы, наверное, в ужас пришли. Но знаете, из контекста понятно, все очень просто. Что тут добавлять? Приписывание, то, что делает Дух Святой, это приписывание или как бы говорит, что это делает дьявол. Это очень серьезная вещь. Я некоторые вещи даже подбираю, чтобы аккуратно говорить. Опасно даже говорить как-то страшно некоторые вещи. И суть не в том, что эти люди не знали. Проблема в том, что они знали и видели, что действует Бог. Но по мотивам и целям зависти, соперничества, первенства, быть главнее других, они старались и не понимали, в какую ловушку они попадают. Это очень опасно, братья и сестры. Знаете, иногда люди подходили, было пару раз моментов, и спрашивали, приводили какие-то вещи, не похулил ли я Духа Святого. И были в таком ужасе и страхе, и со слезами чуть ли не рассказывали. Уже видно по человеку, что он не похулил Духа Святого, потому что человек переживает и готов каяться, и плачет. Уже само это показывало, и, конечно, там эти действия. Тут состояние будет другое, потому что Дух Святой дает покаяние. Когда уже идет хула на Духа Святого, вы там не ждите даже покаяния. Потому что это же Дух Святой дает покаяние. А он, его поругали или оскорбили. И нет этого покаяния. Однажды Стефан, это те вещи, три момента, которые в Новом Завете говорят, где прощение может не быть, братья и сестры. При всем том, что Бог готов прощать. Деяния апостолов 7:51, Стефан когда-то рассказывая им проповедь там, а потом обратившись в конце, прерывая и говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Как это мы противились Духу Святому? А вы знаете, когда Бог говорит человеку что-то делать, жизнь менять, люди не хотят этого делать. Вот знаете, смотря на жизнь некоторых людей, такое ощущение, что они сами самого Иисуса Христа ждут, чтобы Он сошел, сел с ними и побеседовал, и сказал, что им надо поменять. А как же они, отцы, противились Духу Святому? Да пророки говорили, предупреждали, приходили, останавливали. Ноль внимания. Мы будем делать так, как мы хотим. Ну слушайте, если бы человек пришел и говорил что-то свое, Но когда говорилось Слово Божье, когда действительно жизнь надо было исправлять, люди оставляли свое. И Стефан говорит, жестоковыйные, настолько шея стала упругой, не сгибалась, голова не нагибалась. Люди с необрезанным сердцем, уши закрыты, вы всегда противились Духу Святому. Знаете почему? Это идет внутри противления, потому что там сидит своеволие, там на троне сидит собственное «я». И начинается борьба, когда человек слышит Слово Божье, и начинается невидимо духовная борьба. А что вы мне тут? А кто ты такой? Где громко, где не громко? Да вы уже достали этими проповедями. Где громко, где не громко? А от чего такая реакция идет у некоторых? Да потому что идет столкновение своеволия и воли Божьей. И начинается противление. Скажите, а кто об этом думает, что мы противимся Духу Святому? Мало кто. И потом приходят свои результаты. Анания и Сапфира удивляет. Ну просто не донесли, вы знаете, просто не донесли. За такую вы сумму продали. Да отстаньте вы от этих людей. Да, за такую мы продали. Обманули, да. И упали мертвыми. Я не знаю, что поменялось, братья и сестры. Это тоже Новый Завет. И мы живем в Новом Завете. Ну, какой этот отрезок, вот это 2000 времени. Или Господь стал от нас далеко, или мы от Господа далеко стали. Я не знаю. Но сколько людей сегодня обманывает верующих. Это не жена, это сестра моя в таком плане. В другом плане присутствует такая, знаете, не до конца правда. И мы все живем. В хлебопреломлении могут участвовать. Но у меня другого вывода нету, что, наверное, Господь далек от нас, некоторых. Но если бы Он был близко, как в то время, то, наверное, тоже, может, падали мертвыми. Ну, я же не думаю, что это сказка там, или это попугать кого-то решили. Это показывало, как действовал Дух Святой. Солгали, упали. Интересно, там так происходило. В это же время каются люди, Бог прилагает спасаемых церкви. И в это же время из посторонних не могут пристать к церкви. Конечно, я часто говорю, когда Анания и Сапфира падают в церкви замертво, просто за то, что обманули, то некоторые очень сильно задумались бы идти сегодня на это собрание или нет, как было в раньше времена, говорят. Прежде чем идти на собрание, то мирились и с женами, и с детьми, и каялись со всеми, с кем можно было. Сотовых не было, всех находили. А потом шли на собрание или вообще не шли туда. Третья глава Евреям говорит об этом же предупреждении. Здесь написано, почему, как говорит, 3 глава 7 стих, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Поэтому я возгнедовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Вот поэтому я говорю, такое ощущение, что иногда люди отступают от Бога, приходя в церковь, но отступают от Бога. Именно, может быть, поэтому и поражения еще нет. Может, и слава Богу, я не знаю. Но я хочу сказать, написано предупреждение, говорит Дух Святой, не когда услышите голос. Скажите, как сегодня услышать? Сегодня пятидесятники больше настроились на пророчество, им Библия не надо. Я не пророчество уничижаю, не пророков. Это все на своем месте. Но когда мы ставим пророчество выше Слова Божьего и бегаем только за пророчествами, вот здесь опасность. Знаете что? Пророки сильно вам не будут говорить, хотя это на своем месте. Бог может взять и берет. Но в большинстве случаев в Новом Завете оставлено Слово Божие для исправления, научения, обличения, а не пророчество. Хотя и здесь Бог может откровение дать и слово знания по ситуации человека, и даже состоянию. Но Бог хочет, чтобы мы, братья и сестры, как в зеркало смотрели. А нам неудобно. А вы думаете, легко меняться? Нет. Это больно. Умирать легко? Вот мы часто говорим, крест, путь Иисус оставил. А кто готов идти по нему? Я не знаю, докуда я готов идти, до какой ситуации. Просто умоляешь Бога о милости, как Павел говорил, а по милости Его я остался верным Ему. Просто просишь милости, чтобы не бить себя в грудь, а говорить, Господи, во всякой ситуации дай верным остаться, пройти. А почему люди ожесточают сердце? Слыша голос Божий, голос Духа Святого. По какой причине? Ну ладно, человек говорит. А потому что они не считают это голосом Божьим. Вот по какой причине. А не принимают еще по той причине, что это не по ихнему. Вы посмотрите, как некоторые бегают по пророкам. Вот здесь, когда были комнаты, внизу молились по комнатам, 3-4 пророка. Некоторые умудрялись пробежаться в одной комнате, помолиться во второй и в третьей. Почему так делал человек? Ищет своего, хочет, чтобы Бог сказал, и я вам хочу сказать, найдут, если не остановятся, и попадут в ловушку. Люди выискивают своего, как когда-то Иеремий говорит, вопроси, идти ли нам в Египет, там, как скажет Господь, так и будет. 10 дней подождите, приходят. Все они такие были, слушайте, смиренными. Все мы, как скажет Господь, сделаем. Иеремия говорит, не идите в Египет. Там меч будет, все я поражу, оставайтесь на месте. Не Господь Иеремия через себя говорил. Почему? Потому что не по-нашему. Мы-то думали, он скажет, как мы хотим. Мы думали, то Бог на нашей стороне. Вот так иногда, братья и сестры, люди живут, к сожалению. Мы хотим, как мы хотим, как нам нравится, как нам удобно, как моя правда и так далее и тому подобное. И попадаем в ловушки. Что же нам делать, братья и сестры? Как быть? Бог не захотел простить. Знаете, в этой же 4 книге Царств, только 22 главе, это вот до этого, как мы прочитали, и от Манасии, это посерединке так получается, да? С 15 стиха один был царь Иосия, и он 8 лет стал на царство, и уже в 20, по-моему, 6 лет он начал реформы производить, и храм был заброшен, все было завалено, ни службы, ничего. И он посылает, чтобы начали делать там в храме, наводить порядок. И вот пошли наводить порядок, и находят книгу закона священнику. Приносят, говорят священнику, мы нашли книгу закона. Когда пришли, начали читать с книги закона. Вы знаете, этот человек не ожесточил шею свою, он не ожесточил сердце свое. Он не сделал, как один царь отрезал это обличение по этому, и в огонь, и в огонь, и в огонь. И потом Бог сказал серьезное слово. Он смирился, разодрал одежды, посыпал прахом и сказал, все, конец нам, помилуй Господи. Он быстро снаряжает людей, говорит, быстро к пророчице, быстро, что Бог скажет, что делать. Все, нам конец. Он так начал переживать, и это очень сильно видел Бог. И когда они пришли к пророчице, она говорит, скажите человеку, который вас послал, за то, что смирилось так сердце твое. И ты разодрал одежды. В одни твои я не наведу этого всего. Это будет позже. Бог отлагает. Но грех Манасии Бог не уничтожает. Что происходит? Это могло прийти сейчас, и оно пришло. Но они нашли книгу закона, и человек смирился глубоко и начал переживать за это все. И Бог отлагает опять. Но почему не уничтожается грех, который вроде бы прощен, почему последствия не останавливаются? Почему машина, некая у Бога запущена машина с грехов Манасии, она не останавливается, она чуть отлагается, но Бог не готов ее остановить. Почему так происходит? Знаете, братья и сестры, из жизни людей, из сегодняшних практики, которые сталкиваешься, и с Писания, что можно видеть, я так думаю сегодня и пришел к заключению. Вы знаете, Бог простил Манасию. Манасия попрал серьезно. И он, возможно, насколько он сожалел, видел Господь. Но мне думается сегодня так, и к выводу прихожу, и вижу сегодня в жизни людей. Люди каются. Люди просят у Бога прощения. Вы знаете что? Даже Бог выводит людей, как Манасию. А поражение приходит то в детях, то в жизни самого человека. Знаете, что я думаю? А человек каждый грех не оплакивал, не сожалел. Он просто обще, возможно, покаялся. Понимаете, о чем я хочу сказать? Я попал в трудную ситуацию, и Бог даже милость являет. А плоды не уничтожены. Дерево, которое посадили, не уничтожено. И человек не скорбит о том, что делал. Человек не переживал, не оплакивал эти вещи, не шел примиряться, не просил у родных, там, кого убивал, эту помощь, еще какие-то вещи. Он, возможно, об этом не сожалел. Чему я говорю? Сейчас вы поймете. Сегодня верующие люди живут, делают грехи, говорят, потом покаемся, позавязывают узлы, покаялись. А теперь у меня вопрос. Скажите, а кто эти узлы развязывать будет? Служителя? Бог? Бог развяжет. Бог развяжет, это точно. Но каким методом? Вы знаете, позавязывают узлы, повлазят в долги, пообманывают, не поддают. И что сюда еще? Кучу сюда прикладываете. Попросил прощения. Аллилуйя, слава Богу, я верующий, я новое творение, я дитё Божье. А потом приходит жатва, приходят последствия, где приходят вот эти вот поражения в жизни. Вы знаете, можно идти споткнуться, упасть, ну, может, какое-то плохое словечко выскочило, может, не матное, но такое гневное. Ну, покаялся, ну, попросил у Бога прощения. Скажите, нам так стало удобно, когда мы насолим, натопчемся где-то и прийти в тайную комнату и помолиться, правда? Ну, возможно, Бог прощает, но дерево посажено, плоды запущены, механизм запущен, проходит время и начинается жатва, начинается поражение, потому что это не оплакано, это не исповедано. Скажите, пожалуйста, зачем Иаков, если так можно все в тайной комнате покаяться, зачем Иаков в 5 главе 13 стихом, я иду уже к заключению, в 13 стиха написано, признавайтесь друг пред другом в проступках. И это не пишется, просто нагрешил, пойду там, кто мне нравится. Нет, в контексте читайте, там написано, призовут пресвитеров. Скажите, зачем тогда исповедание перед пресвитерами? Зачем это исповедание пред служителями? Я дома покаюсь. Ну, покайся, нет вопросов. Потому что жатва придет. Потому что, когда человек идет на исповедание, во свете тьма уничтожается, человек выносит во свет. И идет молитва священства, идет беседа, наставление, может, еще совет какой-то. Совершается над человеком молитва. И идет как покрытие, понимаете? Но нам стыдно, в плотском состоянии, в гордости, нам стыдно. Из-за этого мы вроде бы остаемся живы, а потом приходит вот эта жатва, о которой я сказал в Манасии. Вроде бы вывел Господь, и все хорошо, но за что ты, Господи, тогда поражаешь? И конкретно говоришь за грехи Манасии. Есть то, что можно один на один покаяться, а есть вещи, где нужно идти исповедоваться. Блуд, порнография, сигареты, пьянство и так далее и тому подобное. Эти вещи надо идти исповедовать. Ты покаешься дома, возможно. Но я хочу сказать, эти люди с крючка не могут спрыгнуть. Я хочу сказать то, что Бог неделю уже открывает. В семьях сидят, или мужья, или жены сидят в порнографии. Конкретно говорю, сидят в порнографии, и вам надо покаяться. Неделю убегаю от этих мыслей. Вам надо идти не только на покаяние, вам надо идти к пастору на исповедание. Вы не следите, и придет поражение, поймите, придет поражение в детях. Кто об этом думает, скажите, пожалуйста. Скажите, вот это что, плохо, что вот идет сейчас предупреждение какое-то? Людям не нравится, достало это все. Когда Бог предупреждает, а потом бегают по молитвам, потом бегают, и уже когда механизмы работают, остановить невозможно. Когда началось поражение этими халдеями, этими Навуходоносорами, останови их. Господи, останови их, а уже все. А уже все, враг поражает. И поэтому римлянам предупреждает и говорит, Ибо если Бог, хорошо, они отложились с неверием, а ты держишься веру и не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. У меня Иисус Христос есть. Павел конкретно предупреждает. Итак, видишь благость и строгость Божью? Есть и благость, есть и строгость. Есть любовь и есть огонь поедающий. Видишь строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Кто я? Да. Иоанна 15 глава. Ветви, которые не на лозе, будут отсекаться, не приносят плода и бросаться в огонь. О ком это он говорит? Он говорит о верующих людях. Братья и сестры, если прибудешь в благости Божьей, я поэтому и сказал, очень многое сегодня зависит от меня и от тебя, от моего состояния сердца, от моего настроя, насколько я готов сегодня смириться, смирить свое гордое я, втоптать его, оно и так уже у некоторых, возможно, в грязи, о чем я говорил. Куда его еще дальше втаптывать? Зачем эту маску носить? Пойти на исповедание, чтобы не пришло поражение. Слушай, задумайся о детях. Задумайся о поколениях, которое может быть под поражением потом. Вы потом будете богословие там искать, что угодно. Это уже практика жизни. Сохрани нас всех Господь. И Писание говорит, 2 Коринфянам 7 глава. Печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние. А печаль мирская – смерть. Сожалею, попал, мне трудно, тут потерял, тут, Господи, помоги, Господи, больно, мне тяжело, Господи, так тяжело, тут, ай-яй-яй. Ну, вывел, а дальше что? Сожаления нет. Дальше продолжает жить. Но когда человек скорбит о Боге, когда человек понимает, что я попирал Сына Божьего, я скорблял Духа Святого, я не то что хула, я оскорблял, я, может быть, жестоковыны. Боже, что я делал? Я сокрушал. Боже, я готов, что скажешь? Идти на исповедание, я пойду. Я не хочу в этом оставаться. Бог протягивает руку. И Бог готов прощать, братья и сестры. Заканчивая, я хочу сказать еще раз, чтобы вы правильно меня поняли. Есть вещи, за которые Бог не может простить. И это зависит от нас. Но если мы смиряем свое сердце, если мы готовы оплакивать эти грехи, молиться, чтобы это было разрушено, вот этот посев был уничтожен, молиться может не один день, скорбеть, ходить в прахе и пепле. Вы знаете, ходить годами в грехе так легко иногда. А потом, знаете, хочется один день помолиться, один раз и все. Так легко стало христианство. А может быть, год надо ходить и оплакивать это, и умолять о милости, говорить, Господи, пощади, помилуй детей, меня и дом мой. Может, тогда сработает правильно все. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы понимали свою ответственность, пребывали в благости Божьей, чтобы благость Божья была с нами. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы призываем имя Твое. Мы нуждаемся в Тебе, сердце наше нуждается в Тебе, Господь. Господи, Слово Твое живо и действенно, я уповаю на Слово Твое, что не мои слова, Господи, не мои какие-то убеждения, но Слово Твое, которое читалось, которое говорилось, откровения Твои, они сильны достигнуть сердца людей, которым сегодня адресовалось это Слово. Потому что, Господи, за Твоим откровением и за Твоим Словом только стоит Дух Святой. И я молю Тебя, Господь, произведи сегодня работу в нас, чтобы мы сегодня, Господи, не были беспечными и лукавый не обманывал нас. Чтобы мы сегодня, Господи, понимали, что Ты есть добрый Отец, есть любовь и Бог прощающий, но чтобы мы понимали, что Ты есть и огонь поедающий. Господи, Ты видишь наше хождение, Ты видишь нашу жизнь, Иисус Христос. Господи, Ты видишь всю внутренность нашу. Господи, Боже, мы прочитали сегодня слово, что в некоторых моментах Ты не мог простить. Это когда человек не прощает, это обиды. Это когда человек пребывает в грехе, Господи, и остается в нем. Когда, Господи, хула на Духа Святого. И когда, Господи, люди, возможно, покаялись, сожалели, что они попали в трудные такие ситуации. Но они не выплакали, не вымолили, чтобы то, что они делали, было уничтожено Богом. Чтобы было покрыто кровью Агнца.
чтобы пришла эта милость и воистину прощение, и, Господи, действий, этого посева жатвы не было, Господи.
Мы так легкомысленно, Господи, иногда относимся к этим вещам. Нам так навязали легкость этого всего. Кажется, я похожу, я погрешу, а я потом покаюсь. И вроде бы каются, а поражение приходит.
Господи, я молю Тебя за те семьи, где сегодня идет это поражение, Кробеда Файсон. Где сегодня уже этот дух нечистый пришел. И, возможно, может, жена не знает или муж не знает. А может, даже оба знают. И сегодня на крючке у лукавого, чтобы сегодня они ясно поняли, что в этих вещах нужно идти на исповедание. Идти, Господи, на эту молитву, потому что сами не выберутся. Чтобы, Господи, подумали, что есть дети, есть жизнь еще, и что может прийти серьезное поражение за эти вещи, Господь. Я молю Тебя, чтобы, Господи, пришел не демонический страх, а пришел страх Твой, страх пред именем Твоим, страх пред Словом Твоим, Господи, пришел. Благоговение, о котором сегодня не раз уже говорилось. И, Господи, было благословение Твое, была милость, а не поражение. Сохрани нас, Иисус Христос. И тем людям, кому это надо, Господи, я молю Тебя, дай им набраться смелости, назначить день, назначить пост, встречу со служителями, чтобы помолиться, Господь, чтобы все это было уничтожено и пришла эта свобода во имя Иисуса. Господь, помоги нам прибыть в этой благости. А Тебе за все слава, честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.